18:05, даже больше уже, и 42 секунды в Киеве. Мы возвратились в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И сегодня с 12 до 14, и вот с 17 до 19 для вас работают Ирина Славинская, Татьяна Трещинская.
Да, начался последний на сегодня час нашей работы. Этот час мы открываем темой терактов, которые произошли в Буркина-Фасо, в Западной Африке. И стоит, наверное, вспомнить, что в результате теракта погибли в том числе украинцы, трое взрослых и один ребенок. И очень интересная деталь. Погибшие держали свое небольшое кафе в столице Уагадугу. И это очень интересно. Украинское кафе в сердце страны Буркина-Фасо в Западной Африке.
Да, оно называлось «Капучино». И, может быть, не все наши слушатели отслеживали эту историю. Стоит сказать, что оно имело там свою страницу в социальных сетях и пользовалось огромной популярностью среди туристов. Это был центр столицы. И рядом была гостиница, в которой, собственно, и захватили заложников, в которой работали сотрудники ООН. Это такой популярный, насколько мы понимаем, туристический центр. Это был были три украинки, две сестры, их мама и маленький 9-летний сын одной из них.
Да, и чтобы разобраться больше в контекстах, потому что, опять же, теракт в Буркина-Фасо, в Западной Африке, который совершила Аль-Каида, это такая строчка из заголовков новостей, которая может мало сказать тем, кто находится вне контекста международной политики, и тем более события в разнообразных африканских странах. И больше с контекстами нам поможет разобраться наш гость. Это Олег Белоколос, эксперт Майдана закордонных справ. Здравствуйте.
Так, добрый день.
І отже, що значить, якщо розшифрувати короткий заголовок теракту Буркіна-Фасо, що цей заголовок за собою ховає? Чому саме тепер? Чому Аль-Каїда? Чому?
І чому Буркіна-Фасо, наприклад?
Ну, я, мабуть, хотів би почати з того, щоб приєднатися до тих українців, які вже висловили співчуття рідним і близьким загиблих. А що за цим ховається? Це, якщо можна так сказати, ланцюг подій, які ми вже спостерігаємо не один рік. Це, в принципі, початок всього цього, мабуть, ховається ще наприкінці 70-х років. І потім, коли вже ця Аль-Каїда, вона, скажімо так, народився цей рух, ця організація, ця мережа, як вона, в принципі, перекладається. Тобто, і вони почали діяти. І це 98-й рік, давайте згадаємо, це напад на американське посольство, знову ж таки, в Африці, це Найробі, це Танзанія, Дар-ес-Салам. Потім ситуація, яка була, ну, скажімо так, ще більш зміцнила цей рух, це початок операції Сполучених Штатів в Іраку. Потім терористичні акти Мадрид, Лондон, потім Париж, потім Малі, потім ось це трагічний випадок, який стався два дні тому, це черговий терористичний акт. На жаль, я думаю, не останній, скільки тут явно прослідковується, скажімо так, ну, рука цього екстремізму, ісламізму. І я навіть хотів би підкреслити, що це, мабуть, не йдеться про якесь війну між ісламом і християнством, а скоріше за все йде війна, глобальна війна між культурою толерантності і культурою екстремізму. Тобто ці люди, які не лише не визнають право інших людей на власну точку зору, а вважають, що їх треба просто знищувати.
Ну і знову таки, якщо ми говоримо саме про Буркіна-Фасо, то що хотів скомунікувати, якщо так можна сказати, терористичний рух Аль-Каїда цій країні чи конкретно світу? Тому що всі ж ці речі, вони мають значення. І цей меседж, і місце, де він відбувся, і час, коли він відбувся, це, напевно, про щось? Чи це такий трагічний збіг обставин?
Я думаю, що такі, в принципі, це тактика, яку ми вже бачимо не перший, знову такий же рік. Це напад, який, наприклад, стався в 2012 році. Фактично на 100% його повторюється Найробі. Напад на торговельний центр, кафе, де, який відвідували співробітники іноземних посольств, співробітники там величезне представництво ООН. Просто кінійці. І, звичайно, це, тобто все це вказує на те, що це скоординований якийсь акт, який готується завчасно, тобто обирається об'єкт, проводиться розвідка, проводиться якісь попередні, тобто якісь відомості мають люди, готуються люди, завозиться зброя, тобто все це відбувається. На жаль, проблема, чому африканські країни? Все ж таки служби безпеки, мабуть, і це очевидно, не мають можливості серйозно протидіяти ісламістам. Хоча ми всі нещодавно бачили, що і у Франції теж, да, служба безпеки, да, всі, які там є, ну так, м'яко кажучи, оказались не на висоті, так.
А коли ви працювали в Кенії, в Найробі, це були які роки? Це були після теракту, після оцього потужного теракту?
Я якраз працював 2008-2012 рік, і це сталося восени, тобто через декілька місяців, як я поїхав, але в нас там залишались посольці, наші друзі, колеги, вони багато розповідали. Цей торговельний центр, ми були там десятки разів, хоча десь починаючи з 2011-2012 року наші колеги, дипломати, коли ми спілкувалися, неодноразово нас попереджали про те, що такі можливі акти, особливо напередодні якихось християнських свят, як Різдво, Пасха. От. Тобто щось таке було. І один терористичний акт, коли там Хіларі Клінтон прибула з візитом, мала змогу служба безпеки Кенії попередити. Але, звичайно, там треба, ну, скажімо так, вона більш потужна, ніж Буркіна Фасо, я впевнений в цьому.
Ну, ми вже про Африку, як про такий гарячий континент, говорили не раз, і десь, напевно, рівно рік тому, я боюся помилитися з точністю там до конкретного місяця, але зимою минулого року ми так само говорили про події, пов'язані з терактами, вчинені Боко Харам, також терористичним угрупуванням, яке також апелює до ідей ісламу, і в цьому контексті, напевно, якщо розширити фокус і говорити про Африку в цілому, як про континент, наскільки це також гаряча точка?
Вона гаряча точка, давайте подивимось, де сьогодні, скажімо так, поширена, де популярна ідеологія екстремізму. Там, де є бідність, там, де є нерівність, там, де є корупція, там, де звичайні люди, які полишили своє звичайне культурне середовище, вони, не маючи можливості працювати в себе десь в регіонах, вони змушені мігрувати в столицю, де якраз і відбувається те, що відбувається. Тобто вони спілкуються між собою, вони бідні, вони не мають можливості заробити. І це такий, ну, скажімо так, дуже потужне середовище для розповсюдження екстремістських ідей, для показати, що, ну, от дивіться, ви бідні, ви нещасні, а от хто заважає? Заважає корумповані політики, пов'язані із Заходом. От, і треба за це помститись. Тобто там дуже багато комплексів пов'язано з усім цим. І знову ж таки, я хотів тут, можливо, пару слів сказати про те, що той міф, який нам часом вкидують росіяни про те, що Сполучені Штати зробили Аль-Каїду, що вони, значить, там випустили Бін Ладена, насправді це трохи не так. А вірніше, зовсім не так, тому що саме вторгнення Радянського Союзу 79-го року в Афганістан спричинило появу оцих от потужних міжнародних угруповань, тому що саме там вони познайомились, вони стали братями по зброї, коли воювали проти радянських військ, і після цього вони роз'їхались по своїх країнах і понесли з собою це насіння радикалізму по тих країнах, там, де нікого цього не було, ну, наприклад, там і Марокко, і Туніс, такі країни, які вважались більш-менш спокійними.
І, до речі, про це говорите ви, про це говорять велика частина експертів тут в Україні, про це так само говорять, але, знаєте, ці голоси тонуть, напевно, в якійсь частині громадської думки, яка досі доволі часто повторює оці речі про те, що саме там сильні світу цього, такі як Сполучені Штати, випустували, так би мовити, тероризм. Чому? Це тому, що ми ще все досі перебуваємо в інформаційному просторі, який гучніше просто говорить оцю міфологію.
Ну так, справа в тому, що всі ці чутки, вони не з'являються просто так. Це готується, це готувала спеціально КДБ, потім, мабуть, це зараз готується службою зовнішньої розвідки Російської Федерації. Там є спеціальний департамент, який називається активних дій, активних операцій. Наприклад, одна досить успішна операція – це те, що СНІД винайшли американці для того, щоб знищити Африку, ну, Третій світ. Да. Тобто це була така хитра спецоперація, вона описана в літературі, запущена через індійську газету. Тобто там є майстри всього-цього. От, і в них є журналісти, які вже давно з ними співпрацюють, і це не публікується в якійсь російській пресі, це знаходиться якесь більш-менш нейтральне джерело, зовсім не пов'язане, на перший погляд, з Москвою, і це все вкидається. Ну і, звичайно, це ж не перший рік, тобто нам треба потроху виходити з цього інформаційного поля, яке нам іноді насаджується, і спеціально Москвою, брати інформацію з різних джерел.
У нас ще є близько 3 хвилин, щоб продовжити цю тему, яку дуже слушно підняла Тетяна. І крім такого стереотипу і ретрансльованої думки про сильних світу цього, які створили тероризм і випликали його, є ще одна не менш поширена думка про певні релігії, які нібито більш придатні для тероризму. І, звісно, коли говорять про світовий тероризм, часто вказують пальцем саме на іслам, на ісламські країни, крім того, є ісламська держава, як терористична організація. Що про це можна сказати? Як, ну, по-перше, як ви на це дивитеся, як експерти, що тут можна скомунікувати тим, хто не дуже в матеріалі, на що звернути увагу?
Ну, я скажу відверто, за 3 хвилини в цьому не розібратися.
Ну, але ми про це і не вперше говоримо, тобто лекцію з самого початку можна не починати.
Так, да, тут багато дуже комплексів, які саме пов'язані з ісламом, чому там саме ці країни ісламу не змогли свого часу увійти в цей модерн, за яким пішов західний світ. І багато в чому є комплекс, ну, скажімо так, меншовартності якоїсь. Вони є люди, ну, особливо бідні люди, які заздрять бурхливому економічному розвитку, який відбувається на Захід. Але вона так, ця заздрість, вона би залишилась, якби не знайшлись майстри, які відверто і дуже влучно і з мистецтвом використовують оцю, скажімо так, оці комплекси для задоволення своїх власних потреб, для задоволення амбіцій, для задоволення якихось екстремістських настроїв. Тобто тут, ну, дуже складний клубок подій, але всі експерти, які сьогодні кажуть, наприклад, про діяльність ісламської держави, те, що сьогодні ми чуємо кожен день, вони кажуть, що там військова праця нічого не вирішить. Тобто треба шукати якесь інше. Ніхто не може сказати, яке, бо там все знищено.
Так, це дуже цікава історія, з великий виклик, зокрема, для світового порядку, хай як би голосно це не звучало, але так чи інакше в цьому спільному домі всім треба буде продовжувати жити далі і, можливо, шукати інших невійськових інструментів. І ця історія, до речі, дивовижним чином резонує із українською ситуацією, вже неодноразово і про Донбас, і з Кримом, як про окуповані території, говорилося в цьому ж ключі, військові інструменти не сприятимуть інтеграції, чи типа реінтеграції після окупації. Мені здається, це дуже цікаво, як розмова про Західну Африку і Буркіна-Фасо можуть нагадати про українські контексти. І нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо ми говорили за мотивами терактів, що відбулися у столиці Буркіна-Фасо, із експертом Майдану закордонних справ Олегом Білоколосом.
Програма «Київ-Донбас» Ирина Славинская, Татьяна Трощинская работают в студии. И далее мы предлагаем вам послушать интервью с известным российско-американским историком Юрием Фельштинским. Оно записано было накануне. Мы говорим о смерти российского публициста Владимира Прибуловского и о перспективах Минских договоренностей. Мы говорим с российско-американским историком Юрием Фельштинским, который сейчас пребывает, собственно, живет в Соединенных Штатах Америки. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Информационным поводом к нашему разговору стало, собственно, такой факт, и об этом вы сообщили на своей странице в «Живом журнале», о смерти российского политолога-публициста Владимира Прибуловского, и он также соавтор вашей книги «Корпорация Россия и КГБ во времена президента Путина». Все так, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, я понимаю, конечно, что вы не следствие, но в любом случае какой-то анализ свой делаете. Насколько эта смерть, нужно сказать, что Владимиру Прибуловскому было 59 лет, кажется вам, может быть, странной, может быть, подозрительной, может быть, вызывает желание прокомментировать ее не только как естественную?
Ну, вы знаете, во-первых, Владимир Прибуловский был достаточно известным в Москве человеком. Известен он был совсем не только как соавтор нашей книжки «Россия и КГБ во времена президента Путина», и, может быть, даже не главным, не этим главным образом он был известен, а тем, что он был абсолютно потрясающим политологом, историком, ученым, собирающим базу данных. И его база данных – это абсолютное сокровище, которым пользовались все. Вот все историки, политологи, занятые, вовлеченные в изучение современной России, так или иначе пользовались базой данных Владимира Прибуловского. Так что его смерть – это огромная потеря для научного мира, занимающегося изучением современной России. Поэтому сообщение о том, что Прибуловский умер, в общем-то, заполонили российскую прессу, и об этом написали практически все, даже те органы, которые ни в коем случае не относятся к оппозиционным. Что касается обстоятельств его смерти, ну, к сожалению, как уже часто бывало, мы, наверное, никаких особенных подробностей на эту тему не узнаем. Наверное, будет медицинское заключение официальное. Наверное, в этом официальном медицинском заключении будет дана вполне правдиво выглядящая и правдоподобная медицинская причина для смерти Владимира. Наша проблема с вами в том, что мы настолько не доверяем нынешнему российскому руководству и настолько часто сталкиваемся с очевидными убийствами или неочевидными убийствами, что каждый раз, когда умирает такого рода человек, то есть оппозиционер, неочевидным образом старый, нас это наводит на грустную мысль о том, что его могли убить. И поскольку мы сталкивались уже с очевидными убийствами, например, Литвиненко в Лондоне, например, Политковский в Москве, например, Немцова в Москве прямо у Кремлевской стены, например, ранее еще Юрия Щекочихина, официально считается, что он умер сам, но на самом деле все, кто занимался изучением этого вопроса, понимают, что его убили. Есть и смерти менее очевидные, те, которые до сих пор являются загадкой, на которые, может быть, мы никогда найдем ответа. Например, смерть Бориса Березовского в Лондоне, ранее этого смерть Бадри Патаркасвили в Лондоне, а чуть позже, наоборот, смерть бизнесмена Перепеличного в Лондоне, которая сначала была объявлена естественной смертью, а теперь уже известно и понятно, что его отравили. Недавний случай с известным журналистом Владимиром Карамурзой, который чуть не умер, и, в общем-то, то, что он не умер, было чудом. То есть, понимаете, я могу перечислять конкретных людей, достаточно известных, которые либо были откровенно и открыто убиты, либо про которых можно подозревать, что их убили российские спецслужбы. Так что случай с Владимиром Прибыловским, он, к сожалению, ложится вот в этот вот ряд очень подозрительных смертей. Но, повторяю, главная наша, наверное, проблема в том, что даже если предположить, что нам скажут правду, мы все равно в это, наверное, не поверим, потому что мы слишком не доверяем кремлевскому руководству. И во всех случаях останется какой-то процент людей, очень серьезный, который будет считать, что и официальное сообщение о естественной смерти Прибыловского, скорее всего, является ложью.
Не знаю, знаете ли вы это или нет, но в Украине есть определенный круг экспертов и журналисты, тоже и, собственно, активная часть граждан, которая вас читает постоянно, читает ваши интервью, читает ваши публикации, и вы принадлежите, можно сказать, к такому позитивному пулу аналитиков, да, то есть считается, что при всей реалистичности можно где-то прочесть в вашем анализе в долгосрочной перспективе, но все-таки какие-то такие, скажем, позитивные для Украины прогнозы. Может быть, это просто наше желание тут внутри Украины именно так трактовать ваш анализ, да, мы можем ошибаться. Во-первых, вы мне скажете, так это или нет, и с другой стороны, вопрос мой, собственно, состоит в чем? Как вы знаете и, наверное, отслеживаете, этот процесс переговорный, если можно это слово «переговоры», наверное, стоит взять в кавычки, «минский». И вопрос, наверное, будет такой более глобального характера. Может ли нынешняя Украина, та Украина, как она себя видит и позиционирует сейчас, и нынешняя Россия, так как она себя видит, государство Россия, да, в принципе, говорить в рамках каких-либо договоров? Можно ли говорить о переговорах в этой ситуации?
Вы знаете, начнем с первой части вашего вопроса про позитивность или про оптимизм. Мой оптимизм, хотя это не точно, наверное, так говорить, что это оптимизм, он, собственно, основан на том, что я достаточно хорошо знаю Россию, я занимался изучением этой страны всю свою взрослую и сознательную жизнь со студенческих еще лет. И со всей уверенностью я могу сказать, что задачи, поставленные Путиным перед собой и в этом смысле перед Россией, потому что он как бы все сложности своих задач, они перекидываются же на плечи российского государства и российского народа. Так вот, поставленные Путиным перед собой задачи невыполнимы. Этого никогда не произойдет. К сожалению, без относительно того, прав Путин или не прав, хорошо ли для России то, что он придумал, или плохо, его программа нереалистична, она невыполнима, и в конце концов будет только два пути. Либо путь стремительного или постепенного, зависит от мудрости руководства, отступления, либо катастрофа. Значит, поскольку, к сожалению, я не вижу мудрости в российском руководстве нынешнем, я скорее склонен считать, что Путин доведет Россию до катастрофы. Разумеется, когда катастрофа происходит со страной уровня России, это может повлечь за собой и какие-то достаточно как бы неприятные последствия для соседей России, к каковым относится и Украина. Тем не менее, я думаю, что самый опасный для Украины период уже пройден. Я считаю, что этот самый опасный период был в марте-мае 2014 года, и что Россия не смогла захватить Украину. Безусловно, что бы ни говорило российское руководство, программа «Максимум» заключалась именно в том, чтобы Украина полностью была захвачена. Но мы видим, что даже, в общем-то, программа «Минимум» была выполнена очень относительно. Потому что, да, конечно, Крым захвачен, Крым на данный момент Украиной потерян. Но мы видим, что весь проект «Новороссия», который был заявлен, был объявлен достаточно официально, достаточно громко, и вся пропагандистская машина России была в какой-то момент сосредоточена именно вокруг этого проекта, мы видим, что этот проект захлебнулся. Что означает, что Украина отстояла свою независимость? Это очень важный момент. В этом смысле Путин, безусловно, проиграл. В чем он пока что не проиграл? И что зависит сегодня в первую очередь от украинского правительства? Я, кстати, вообще всегда считал, что почти все, несмотря на вот, как бы неравенство сил, да, огромное, богатое на тот момент и сильное в военном отношении Россия, навалилось на слабую и в экономическом, и в военном отношении Украину. Тем не менее, я всегда считал, что главное слово здесь остается за Украиной. А я и сейчас так считаю. Это особенно относится к Минским договоренностям. Потому что Минские договоренности как раз были навязаны Украине в тот период абсолютной растерянности всего мира, не только Украины, а после аннексии Крыма. То есть Минские переговоры — это навязанная России совершенно бандитская, невнятное требование или целая серия требований, под которыми Украина под давлением, между прочим, еще Европы, еще Америки, подписалась, в общем, не сильно, я думаю, читая пункты этого соглашения. Да, вот как советское правительство в свое время подписало с Германией Брестский договор и поставило свою подпись демонстративно, не читая это соглашение, а подчеркивая, что таким образом подчеркивая, что при первой возможности они его разорвут. И они так и сделали. Да, советское правительство потом Брестский мир разорвало в одночасье. Так вот, Украина тоже в каком-то плане, как мне кажется, подписывала эти соглашения, не сильно читая, что там написано в этих листочках, и не сильно понимая, насколько эти условия выполнимы. Потому что они невыполнимы. Они невыполнимы не потому, что их нельзя выполнить. Любые как бы соглашения четко проговоренные можно выполнить при неком желании. Они невыполнимы именно потому, что они абсолютно неконкретны и оставляют пространство для трактовки, совершенно любой трактовки. И российским руководством это делалось абсолютно специально. Это была такая палочка-выручалочка Кремля и Путина на тот случай, если военная операция по оккупации Украины или на первом этапе Восточной Украины, если проект создания Новороссии захлебнется. И вот этот проект все-таки захлебнулся, да, и остались вот эти вот Минские договоренности, которые, конечно же, по большому счету, будем откровенны, нужно разорвать. То есть в какой-то момент, и я не знаю, когда этот момент наступит, я уверен, что он наступит, украинское правительство объявит, что считает Минские договоренности насильно навязанными Украине, и что они требуют безусловного расторжения. Я думаю, что это то, чем это закончится. Потому что любые промежуточные варианты ведут к тому, что Россия будет настаивать на изменение Конституции Украины, потому что вроде бы это то, что обещало украинское правительство по Минским договоренностям. Абсолютно непонятно при этом, как вы понимаете, что считать удовлетворяющим Россию изменением Конституции Украины, а что не считать. Это может считать, как говорится, только и определять только Путин. А что он насчитает и наопределяет, это мы с вами можем только догадываться. Поэтому ничего положительного в Минских договоренностях для Украины нет. А Минские договоренности были навязаны. Минские договоренности для Украины в тот момент были единственным что как-то тормозило, по крайней мере, всем так казалось, и в Украине, и в Европе, и в Америке, притормаживало российское наступление, как всем казалось, и все пытались, если иметь в виду, конечно, не Россию, а Украину, Европу и НАТО, избежать кровопролития, что, ну, если удалось, то уж точно не полностью, потому что, тем не менее, мы говорим и о тысячах человеческих жертв, и о грандиозном, абсолютно неслыханном для Украины бегстве населения с территории Восточной Украины. Так что крови, к сожалению, было пролито очень много. Вот для того, чтобы эта трагедия не стала еще больше, Украина в тот момент не имела, как бы, возможности отказаться от подписания Минских соглашений, повторяю, которые изначально были подлыми, если иметь в виду попытку России таким образом создать очаг вечного будущего конфликта. Ну, типа Приднестровье, у них есть хороший опыт вот с Приднестровьем и Молдавией. И в этом смысле Минские соглашения, конечно, повторяю, не жизнеспособны. Украинское правительство обязано их либо формально и публично разорвать, либо, если есть возможность их как бы саботировать, я просто не готов дать ответ на вопрос, можно ли их просто саботировать и таким образом похоронить.
Но там есть, значит, пункты, там есть пункты, которые не соответствуют украинской конституции, например. Можно начинать с этого.
Да, но если при этом, понимаете, если при этом, собственно, вот совершенно верно, вот мы сейчас говорим о трактовке. Вы справедливо говорите, что есть пункты, не соответствующие украинской конституции. На что Кремль вам, собственно, скажет правильно, так мы и настаиваем, чтобы украинская конституция была изменена соответствующим образом. И конца вот этим требованиям, между нами говоря, конца вот этим требованиям никогда не будет, поэтому соглашаться на них и невозможно, и нельзя, и невозможно. И одно дело, когда, собственно, стоял вопрос, ну, будем откровенны, да, стоял вопрос о том, пойдут ли сосредоточенные на границе российские войска танковыми колоннами на Киев или не пойдут. Другое дело, когда мы уже, в общем-то, видим, что эти танковые войска не в состоянии идти на Киев, что, скорее всего, вся украинская политика Путина захлебнулась, закончилась абсолютным для России провалом, потому что цена, заплаченная за оккупацию Крыма и за вторжение в Восточную Украину, огромно, то есть если вы посмотрите на курс рубля, то, собственно, падать то он стал именно после того, как Россия влезла в Восточную Украину. Все экономические невзгоды российские, которые только начинаются, это результат украинской политики Путина. И в этом смысле Россия заплатила за оккупацию Украины несоизмеримо большую цену. Ведь оккупировать чужую территорию, ну, я уж не знаю, можно или нельзя, но если уж можно, то когда, ну, просто нет другого выхода, когда это вопрос смерти, жизни и смерти государства. Можно спорить о том, является ли такого рода оккупации, например, оккупация Израилем каких-то территорий, да, но это для Израиля, по крайней мере, Израиль так считает, вопрос жизни и смерти государства. А для России оккупация Крыма и восточных регионов Украины, ну уж точно, никак не была жизнью и смертью, вопросом жизни и смерти для российского государства. Так что, безусловно, это была абсолютно авантюристичная и преступная политика нынешнего руководства России. Безусловно, все это нынешнее руководство России, собственно, постоянно создает конфликты. Сначала внутрироссийские, две чеченские войны, потом уже внешние, война с Грузией в 2008 году, а теперь вот еще и война с Украиной, когда захлебнулась такая нахрапистая, наглая попытка захватить Украину схода, параллельно, как мы помним, началось прощупывание всех восточноевропейских рубежей.
И друзей, другими словами, друзей Путина.
Советской, российской армии, да, когда нарушались воздушные пространства Прибалтики, когда нервничали поляки, когда Жириновский грозил Польше атомной превентивной атакой, когда МИД грозил Дании, опять же, ядерной атакой, если Дания согласится на размещение ракет НАТО на своих военных кораблях, когда нервничали шведы и норвежцы, потому что российские подводные лодки заходили в их территориальные воды, когда началось сосредоточение крупных военных сил и в Калининградской области, и в Крыму, только что захваченном. То есть, понимаете, вот это вот такое наглое, настырное, напористое военное, да, движение, оно вдруг как-то закончилось, потому что все-таки Путин решил, что не в состоянии он захватывать военным образом восточноевропейские государства, и переключился на Сирию. Так что вот сейчас мы с интересом все смотрим, как, знаете, в сериале. Вот первый сезон закончился, начался второй сезон. Вот у нас второй сезон посвящен Ближнему Востоку. Да, мы видим, как Путин, собственно, забросив проект «Новороссия», хотя официально он не признается в этом и никогда не признается, тем не менее, забросив проект «Новороссия», ринулся на Ближний Восток. Опять же, если проект «Новороссия» привел к катастрофическому крушению рубля, потому что Россия вошла в Восточную Украину и вместо мира выбрала войну, то проект, не знаю, как его назвать, проект «Сирия» или проект там «Ближний Восток» привел, как мы с вами видим, к катастрофическому падению цен на нефть.
Спасибо, Юрий. Спасибо вам огромное. Просто очень жаль, что вот этот вот ведь сериал приводит к человеческим жертвам, да, и жизни людей ломаются. Вот это вот страшные такие вещи.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии продолжают работать Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. И, как и обещали, мы завершаем сегодняшний вечерний эфир темой, наверное, всем с детства, я не преувеличу, если скажу таким образом, игру знакомую, которая называется «Что, где, когда». Я, по крайней мере, помню картинки телевизора, когда мы буквально всей семьей слушали, как там играют знатоки, берут разные вопросы. Потом в студенческое время я немного в эту игру играла. Этот разговор немного ностальгичный. И в то же время он не только о хобби, но и о политических вопросах, потому что очевидно, что игра «Что, где, когда», как и многие другие такие популярные хобби, пришли, вернее, остались в Украине со времен Советского Союза. И эта игра традиционно происходила и происходит на русском языке, и часто спирается и на известную с советских времен классику, и на российские реалии, общеизвестные в таком сказатом русском мире. И, очевидно, один из вызовов, который стоит перед этой игрой, «Что, где, когда», это устоять в условиях войны и аннексии Крыма, возможно, не расколоться, возможно, сохранить свою собственную идентичность. И о том, как Лига украинских клубов игры «Что, где, когда» справляется с этим вызовом, мы будем говорить с нашим гостем. Это Максим Русов, капитан команды Киева на чемпионате мира по брейн-рингу, а также участник команды «Дальше некуда» и один из тех, кто является участником Лиги украинских клубов, и поможет нам разобраться в хитросплетениях всех этих изменений. Мне кажется, этот разговор интересно продолжит то, о чем мы уже начали говорить на прошлой неделе, когда говорили об эволюции украинской лиги КВН. Итак, украинские «Что, где, когда», Максим Русов. И, наверное, начнем сначала. Вот эти, не знаю, осознание потребности меняться. Когда началось? Это Майдан, до Майдана, после Майдана, война, аннексия. У всех, очевидно, есть разная точка – ноль.
Добрый вечер. Я бы сказал, что такая самая первая точка отсчета, которую я для себя могу отметить, это 2005 год, когда на волне первого Майдана одна из студенческих команд Киева предложила всем другим командам поиграть в вопросы «Что, где, когда» привычные им, в общем, вполне нормальные вопросы, но на украинском языке.
Их тогда перевели или написали специально?
Они были написаны на украинском с самого начала, и Это произвело некоторые скандалы, фурор в киевском клубе. Тогда воспринималось...
Фурор — это хорошо, а скандал — это плохо. Так это было хорошо или плохо?
Ну, смотря кто как воспринимал. В среднем я бы для себя отметил, что те, кто помоложе, относились к этому спокойно и с интересом. Мне самому было интересно. Вот. Хотя, в принципе, ну, вы знаете, игра — это как... У нее всегда есть положительная обратная связь. Если тебе нравится играть, тебе нравится выигрывать. Чтобы выигрывать, ты должен хорошо отвечать на вопросы, на всем знакомую тематику, вопросы про Стругацких, бардов и так далее.
Но опять же, 25 лет украинской независимости, все те же вопросы о Стругацких, бардах и других вещах?
Нет, на самом деле, конечно, не только в Украине. Игра эволюционирует везде, во всем мире, и в России, и в Украине, и в США, везде, где играют. Вот. И на самом деле, на мой взгляд, хороший вопрос — это вопрос, которому не важно, на каком языке он прозвучал.
А вот если для... вопрос, опять же, будет у меня для чайников, потому что Ирина сказала, что она играла в игру, что когда я, кроме КВН, в школе ни во что, ну, еще
где-то вещи... Где же я в КВН не играла?
Ну, вот,
каждому свое.
И не все, наверное, играли что, где, когда, поэтому хотелось бы представить вот эту вот кухню. Вы говорите о том, что вопросы там о Стругацких, о бардах и так далее. То есть обычно такой игрок что, где, когда, он готовится по каким-то определенным там темам, ходит по проторенной тропке. Предшественниками? Или как это происходит?
Ну, на самом деле, я бы сказал, что вот то телевизионное, что где, когда, которое там все видят, знают, помнят, это даже не верхушка айсберга, это что-то там совсем небольшое, маргинальное по сравнению с тусовкой вообще. На сегодняшний день, я вот недавно стало интересно, посмотрел, зарегистрировано больше 40 тысяч официально команд в мире, играющих что где, когда.
Ничего себе.
Из них где-то десятая часть — это команда из Украины. Вот. И это тоже не все. Сюда, понятное дело, не входят те люди, которые по вечерам в пятницу приходят там просто посидеть, поиграть, поразвлекаться.
Так потренировать вот, мозг?
Совершенно верно. И я это к тому, что ну, нет такого, что ты приходишь, открываешь энциклопедию и там часами готовишься к игре.
На букву А учишь.
Нет, нет, конечно, нет. Ну, читаешь книги, которые нравятся, находишься в этом потоке, в струе, применяешь логику. Этого достаточно.
Да, если продолжить разговор об изменениях, очевидно, что игра для удовольствия, и очевидно, что когда, я могу предположить, в Украине начались такие вызовы, как опыт Евромайдана, как начало аннексии Крыма, как война в Луганской и Донецкой областях, очевидно, игроки не могли на это отреагировать. Ни игроки, ни оргкомитет украинских клубов. Как это происходило? Опять же, кухня, о которой спрашивала Татьяна, ну, со стороны не вопросов, не знаний, а политической работы. Так или иначе, это все политика.
Ну, на самом деле, хорошим тоном, что у нас, что в России, считается избегать политики в игре, что в вопросах, что там в каких-либо обсуждениях вопросов, но понятное дело, что политика, она везде, и да, можно сказать, что тусовка разделилась. Большинство, ну, скажем так, активное большинство, тоже срез общества, поддержало Майдан. Ну, есть люди, которые либо там нейтрально, либо негативно к этому отнеслись, да. Есть истории, когда всем известный Анатолий Вассерман, игравший в крымской команде, всем остальным игрокам его команды пришлось из Крыма уехать. То есть вот... Играли вместе, были друзьями, и вот такой раскол прошел через команду.
Ну, очевидно, подобные истории можно наблюдать и в командах, которые играли на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Я предполагаю, что так же, как, например, эвакуировался Горловский педуниверситет или Донецкий национальный университет, очевидно, команды «Что, где, когда» студентов также теперь живут в других городах. Может быть, Винницкая лига «Что, где, когда» пополнилась новыми участниками?
Ну, я бы не сказал, что люди уезжали командами. Там каждый уезжал сам по себе, и уже затем находились, кто находился. И первое время, когда не было понятно, что все настолько плохо, на чемпионате Украины, например, команда из Луганска играла в удаленном режиме в скайпе.
Когда вот. Это было?
Это был, наверное, апрель месяц 2014 года.
А где она тогда была?
Они в Луганске были.
Они, да, из Луганска еще могли в скайпе.
Да, да.
Но апрель 2014 года,
еще только все начиналось. Ну да, апрель 2014 года все начиналось.
Да, сейчас они почти,
очень просто
почти все
время живут как-то так быстро бежит, да, что...
Если продолжать этот сюжет, то очевидно, что не только перемещения могли повлиять на жизнь Лиги украинских клубов, но и что-то в конструировании смысла могло измениться. Возможно, не знаю, поменялось то, о чем пишут вопросы авторы. Возможно, поменялось то, как происходят турниры. Возможно, не знаю, появился украинский язык в украинском «Что, где, когда».
Ну, украинский язык, на самом деле, никуда не девался. В некоторых регионах, ну, так исторически сложилось для Украины, что это на региональном уровне было. Все местные лиги проводились на украинском языке, и это было и 20 лет назад, и давно существовало. Вот. Что касается вопросов, ну, тут, наверное, надо сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, как вообще, откуда они берутся, да. Для турнира, там обычно это десятки вопросов, есть редактор, который сводит их вместе, подбирает. И есть авторы вопросов, которые ему присылают эти вопросы. Они могут быть со всего мира. На чемпионатах Украины действительно последние года полтора очень часто возникают споры на тему того, стоило ли брать вопросы с открытого Кубка России для проведения там какого-то этапа.
Это некая база, да, вопросов, где, откуда их можно взять?
Да, это турнир, который проходил параллельно, скажем так. А стоило ли приглашать того или иного редактора? А не лучше ли бы было задать там побольше вопросов с уклоном в реалии близкие нам? Вот. Но существуют и обратные примеры. Есть редакторы из России, которые своими вопросами некоторых украинцев ставят в тупик. Они говорят, как? Почему я не знал этих украинских реалий? А редактор из России это знает.
А, например, для вас что-то запомнилось? Или так тяжело сейчас вспомнить в студии?
Ну, про архитектуру Черновицкого университета задавали вопрос, например.
Да, это правда очень большая памятка. И, кстати, очень интересно, как, опять же, вот этот диалог между странами может происходить в плоскости игры. Можно ли в этом аспекте считать или называть «Что, где, когда», не знаю, каким-то инструментом примирения, например? Ведь есть же международные турниры. Очевидно, команды из Украины и России не только из этих стран встречаются.
Ну, я бы сказал, тут есть очень хороший такой исторический пример. Это команды из Армении и Азербайджана, которые на такие турниры ездят уже не один год. В общем, в положении заклятых друзей. И я бы не сказал, что это сильно уж примиряет. Скорее, наоборот, люди там как-то сдерживаются и так далее. Но что касается Украины и России, я не вижу конфликта между адекватными людьми. То есть есть конфликт, условно говоря, ватники-неватники. Но точно так же разделилась и российская тусовка. Причем я бы не сказал, что 86% на 14%, о которых мы все знаем.
То есть пропорция проходит по какой-то другой линии, не той, которая показывает официальные социологи Кремля.
Это, конечно, срез общества, но все-таки те люди, которые играют «Что, где, когда», это люди, которые любят думать, читать книги, и ну, там соотношение куда более человечное.
А личные отношения как-то изменились? Потому что одно дело — это играть за своим столом, со своей командой. Этот процесс, он такой достаточно комфортный. Ты в кругу своих обсуждаешь вопросы, даешь ответы и получаешь баллы. Но в любом турнире, маленьком, региональном или большом международном, есть, конечно же, вся эта кулуарная жизнь, которая происходит между таймами, между, не знаю, вечером, когда все поют, общаются и так далее. Что-то изменилось в этом плане?
Ну, например, из-за там всех этих проблем несколько украинских студенческих команд на чемпионат Европы в этом году вообще не поехали в 2015-м.
Почему?
Ну, у всех свои причины были. Кто-то по финансовым причинам, кто-то принципиально не захотел. Вот. Но факт в том, что такие связи сейчас в том числе нарушаются.
А где должны были происходить эти игры? Это, очевидно, может быть, география нам подскажет?
В России.
Очень интересно. И опять же, когда мы, опять что продолжить разговор, я вспомню наш с Татьяной такой диалог, обсуждение предстоящего разговора о «Что, где, когда» в Украине, о том, как события политические влияют на эту игру. И обсуждая, мы пришли к выводу, что так или иначе, независимо от того, о какой игре мы говорим, о каких проблемах мы говорим, это все равно разговор о том, как можно быть довольно старой игрой, привычкой, хобби, родом из Советского Союза, и устоять перед соблазном, ну, скажу, русского мира. Если можно выйти на этот более широкий контекст, то что об этом может сказать Максим Русов?
Ну, на мой взгляд, нельзя говорить, что что где когда, это вот там совсем уж советское изобретение. По сути, игра в загадки существовала гораздо раньше.
Ну, как некий культ, не знаю, телепрограмма сфинкс. И так далее.
Да, конечно, телепрограмма, антураж, правила основные, это все наследие Советского Союза.
Хотя, но... конечно же, Эдип, отвечающий на вопросы сфинкса, совершенно тоже верно. Игрок что где когда.
Совершенно верно.
И откуда это было узнать людям, которые родились до 90, там, например, какого-то там первого года, правда? Только из советского телевизора.
Да.
Ну, сам от сам так узнал. Вот. Но в то же время игра, в первую очередь, это вопросы. А вопросы интересны тогда, когда они привносят что-то новое. Классическая формула вопроса «что, где, когда», о которой говорил Владимир Яковлевич Ворошилов, это неизвестное об известном. И играть 25 лет неизвестное о Стругацких или Бардах, ну, сложно. Факты заканчиваются. Поэтому на сегодняшний день вопросы в игре очень сильно отличаются от того, что было, скажем, 10-15 лет назад. Очень много современных реалий, реалий, понятных даже там среднестатистическому американцу, например. Вот. Поэтому я бы сказал, что меняется тематика вопросов и меняется вместе с ней игра.
А почему Стругацкие или Барды? Они прозвучали таким рефреном у нас уже трижды, четырежды.
Имя нарицательное.
Да, нет, я не думаю. У меня есть версия, а Максим сейчас ее подтвердит или скажет, что нет, это полная глупость. Это потому, что это определенный пласт культуры, присущий советской инженерной или научно-технической интеллигенции, или это мой такой миф?
Совершенно верно. Вспомните, что где когда, скажем, не знаю, 82-го, 6-го, 5-го года инженеры
интересовались
в очках,
бардами и Стругацкими.
Играют в загадки. Совершенно верно. Вот. И в итоге основная часть тусовки, которая собралась вокруг этого, ну, так уж получилось, это составляло значительную долю интереса.
И что продолжить... Говоря о том, что вопросы очень изменились, и теперь они, может быть, даже понятны людям не только из Украины, но и там среднестатистическому американцу, как ты сказал, это тоже очень интересная тема, потому что мне длительное время и до сих пор, скорее, что где когда, кажется довольно региональной историей. То есть в Украине что где когда — это что-то одно, а, не знаю, в Штатах, там, постсоветские, не знаю, есть ли Native American команды, что где когда — это что-то другое. Если говорить об этой эволюции, об изменении, то что становится резервуаром для черпания вот этих новых реалий, что является фундаментом, на котором стоят эти новые, понятные, более широкому кругу вопросы?
Ну, в первую очередь, это любые современные реалии.
Это массовая культура?
Это сериалы, это масс-культура, это новости те же, это интернет, мемы, все что угодно. На самом деле, в США, может быть, ты не знала, сняли один сезон лицензионной программы Million Dollar Mind Game. И поскольку в NBA случился локаут, ее даже показали. Изначально таких планов не было. Там действительно были хорошие передачи, хорошие вопросы, их было интересно смотреть. Ну, к сожалению, в Америке они не снискали успеха, но игра обзавелась своим костяком фанатов даже там. И все было на английском, играли именно Native Americans, как ты говоришь. Вот. Ну, также, например, в Грузии, в Азербайджане, насколько я знаю, есть очень большие комьюнити людей, которые играют только на грузинском, на азербайджанском языке, соответственно.
А вот если говорить о комьюнити, это только те люди, например, вот по опыту Украины, которые играют, или есть еще там сочувствующие, соболезнующие, поддерживающие?
Ну, семьи страдающие, адепты, конечно же.
Семьи, адепты и так далее. Вот кто это, кто те люди, которые не играют, но каким-то образом причастны к вам? Кто эта аудитория?
Ну, вы знаете, на самом деле все, я думаю, что все, кто так или иначе причастны, они хоть раз попробовали, может, им там понравилось, не понравилось, получилось, не получилось, но почему нет? Тут даже мяча не требуется, в отличие от футбола, чтобы попробовать поиграть.
Кроме семей, есть люди, вот, которые просто там фанатеют от других умных людей?
Или страдают?
Ну, или страдают.
Ну, так что прям вот уж фанаты группе какие-то организовались. Нет,
ездили там, на гастроли с вами.
Группе украинских чехкашников. Это очень на это интересно было бы посмотреть. Наверное, пора закругляться.
Да.
Я напомню, что...
Мы посмотрели просто на часы с Ириной.
Да, эта пауза была взглядом на часы, воспоминаниями о неплохих временах украинского студенческого в моей жизни «Что, где, когда». И напомню, кстати, что именно об этой игре «Что, где, когда» мы говорим в студии программы «Киев-Донбасс». Наш собеседник Максим Русов, капитан команды Киева на чемпионате мира по брейн-рингу, также участник команды «Дальше некуда» и один из тех, кто играет в Лиге украинских клубов. Мы говорили о том, как политические события могут влиять на знакомство и очень популярную интеллектуальную игру «Что, где, когда». И заметили мы немало важных и интересных закономерностей и особенностей. Думаю, стоит следить за тем, как комьюнити с украинские смогут далее самоорганизоваться и, может быть, бороться с соблазнами раскола. Будет очень печально вместо одной лиги украинских клубов заиметь несколько. Надеюсь, все же удастся устоять. И нам также удалось устоять в этом вечернем эфире. Напомню, что вы слушали программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. В студии работали Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. Мы завершаем 2 часа вечернего эфира. И завтра на том же месте в тот же час, в 12 часов после новостей, включайте Громадське радио. Новый эфир программы «Киев-Донбасс». Слушайте, думайте.